Этой программы с помощью компании «Ситивизор» и на нашем канале в YouTube.
«Эхо Москвы» представляет программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
19.07, продолжается прямой эфир «Эхо Москвы». Всем здравствуйте. Это «Ганопольская», итоги недели без Евгения Киселева. В измененном составе, но не в измененном состоянии. Здесь сегодня Алексей Соломин, Алексей Нарышкин, как обычно. И Алексей Венедиктов вместо Матвея Ганопольского. Он отсутствует по уважительным причинам. Все отсутствуют. Да, половина состава. Половина состава отсутствует. Это Венедиктов отдувается.
Всем привет.
За двоих. Зато структура нашей передачи не меняется. Она у нас незыблема. Давайте начнем с события.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. События недели.
Событие разворачивается прямо на наших глазах. Это история с кораблями, которые пытались проникнуть в Керченский пролив, утверждая, что сообщали обо всем, предупреждали погранслужбу Украины, но вместо этого получили таран. Погранслужбу России, прошу прощения, это оговорка.
Украинские корабли.
Предупреждали погранслужбу России, но получили в таран получили от корабля российской погранслужбы в итоге. Ситуация на самом деле не очень спокойная, потому что сейчас уже и российская авиация дежурит, и российские военные корабли в районе Керченского пролива. Также были сообщения, что украинские военные корабли на полном пару идут в сторону инцидента. Вот я нашел информацию, что мало кто сообщает, где конкретно что произошло, и были сообщения, что якобы 3 украинских корабля прошли под аркой Крымского моста. А потом украинские вот Интерфакс UA дезавуирует эту информацию, говорит, что со ссылкой на издание «Вести Крым», что не проходили все-таки украинские корабли. ФСБ России информирует о том, что украинские корабли остановлены напротив села Заветное к югу от Керченского моста. Точных координат нет, и до конца непонятно, все-таки нарушали они российскую границу, не нарушали.
Кто кого провоцирует в этой ситуации?
Ну, я думаю, что надо сделать шаг назад и вернуться к юридическим отношениям между Россией и Украиной. А некоторые путают Азовское море и Каспийское море, поэтому давайте поймем, где это все происходит. Значит, существует договор 2003 года между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Договор подписан был в свое время президентами, понятно, какими, да, 2003 год, вспомните, кто был президентом России, ратифицирован Государственной Думой. Совершенно верно, и ратифицирован Государственной Думой в 2004 году. То есть он в силе. Более того, когда в результате вот этой истории на Украине стали звучать голоса «давайте разорвем, пересмотрим договор», это и министр иностранных дел Украины Климкин, и бывший премьер-министр Яценюк, то российский МИД заявил ни в коем случае, это, конечно, ваше дело, но потерпит тогда ущерб и Крым, и Киев, и Москва. То есть Россия не хочет. Что в этом договоре важно? В этом договоре важны 2 статьи. Так всего 4, 5, вернее. Значит, статья номер 1 гласит: Азовское море и Керченский пролив. Еще раз, действующий договор. Да? Ни Россия не отказывалась, ни Украина. Итак, Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины. Точка.
То есть общие.
Исторически являются внутренними водами, да? Не, запомню. Uh-huh. Термин запомню, внутренние воды. Да, ну и статья 4 говорит, что споры между сторонами, связанные с толкованием всего вот этого, разрешаются путем консультаций и переговоров, а также другими мирными средствами по выбору сторон. Да? Значит, а теперь что произошло? Да, давайте сначала фактологию. То, что мы видим, мы, может, не все видим. Значит, 3 корабля шли из Украины в Украину. Они шли, насколько я понимаю, из Одессы.
Да, в Мариуполь.
В Мариуполь. Для этого они должны были пройти...
Огибать Крым.
Огибать Крым и пройти Керченский пролив.
Да, под мостом как раз.
Да. Это уже не важно. Был мост, нет моста. В данном случае они должны были туда пройти. Значит, до событий 2014 года мы точно понимаем статью 1 договора. Соответственно, Керченский пролив был внутренними водами и России, и Украины. После 2014 года, естественно, Россия трактует, что именно Керченский пролив является только внутренними водами России. А при этом, как мне объяснили международные юристы, с которыми я сегодня разговаривал, надо понимать разницу между внутренними водами и территориальным морем, или территориальными водами. В чем обвиняют украинские суда, наши пограничники? Они обвиняют, что они нарушили территориальную границу. Угу. Вошли в территориальные воды, не во внутренний, не в Керченский пролив. Они вошли, видимо, в эту 12-мильную зону вокруг либо Крымского полуострова, да, либо южнее, да, наверное, все-таки ближе к Крымскому полуострову, то, что считается Россией территориальными водами, 12-мильными, и тогда это регулируется как раз Конвенцией ООН от 82 года. Тогда это международный спор. Потому что в Конвенции ООН сказано, что территориальные воды можно проходить транзитом мирным путем, даже военным кораблям. Понятно, да? Если вы идете транзитом,
если вы не стреляете, ни в кого.
Да, если вы идете по территориальным водам другого государства, территориальным водам, вот 12-мильным, отдельно в конвенции прописано, что и гражданские суда, и даже военные, если они там не угрожают безопасности, идут мирно, и тогда они могут проходить транзитом эти зоны.
Ну, предупреждение это, наверное, все равно.
Нет, они могут в соответствии с конвенцией проходить эти зоны. И только в том случае, если территориальные воды специальным решением каким-то образом временно ограничены, ну, там, не знаю, идет прокладка кабелей, постройка мостов, роют туннели, смотри, Босфор, да, проливы,
учение.
То тогда, учение проводится, то тогда действительно нужно запросить проход. Собственно говоря, так и происходит. Значит, ФСБ России, погранцы, утверждают, что временно этот участок был ограничен. Это территориальные воды. Это не внутренние. То есть это не в проливе, это до пролива.
До пролива,
то есть это до пролива, это не внутренние, это не между Россией и Крымом, или, скажем, Краснодарским краем и Крымом. Это не между, это и то считается Россией, да, Россией. Это до того. Значит, скорее всего, эти корабли шли. Значит, ФСБ России утверждает, мы вводили в ограничение. Это был временно, это я выяснил, временно ограниченный участок территориальных вод. То есть вы должны были запросить. Украинцы говорят, а мы и запросили.
Но не получили ответ.
А нам не ответили. И в данном случае совершенно очевидно, что эта история, если она такая, если верить и нашим пограничникам, и украинским, или только нашим пограничникам, это подведомственно международному арбитражу, потому что территориальные воды, в отличие от внутренних, это международный арбитраж. Были ли ограничения, был ли запрос, был ли ответ?
Так вот, смотрите, давайте зафиксируем.
Понятно, да?
Что Алексей Венедиктов предлагает, например, украинским военно-морским силам?
Сейчас и даже российским.
Плыть обратно в Одессу и жаловаться в суд.
Мы не знаем... сейчас, как я понимаю, вообще блокирован проход всех судов через внутренние воды, как считает Россия, Керченского пролива, всех там, каких хотите. Хотите украинских, хотите греческих, хотите российских. Не, просто блокирован. Да, чего тут можно предложить? Но история в том, что это российские пограничники говорят, идите в суд международный, потому что мы вам сообщили о том, что это территория территориальных вод, сейчас вы не можете просто так пройти, а вы поперлись.
На чьей стороне справедливость здесь?
Пока
программа кейс, законность, справедливость.
Да, пока действует. Законность, смотрите, я вам изложил, да, что знаем ли мы, было ли объявлено это закрытой зоны или временно ограниченной зоны. Не знаем. Мы это знаем только от российских пограничников. А запрашивали ли украинские военные суда проход? Мы это не знаем. Мы это знаем только от украинских судов. Да? Поэтому здесь у нас нет ответа. Мы понимаем, что это опасная история. Да? Самолеты подняты, военные катера приближаются. Да?
Мне кажется,
переговоры, все запросы, они же как-то фиксируются.
Мне кажется, опасным для Российской Федерации будет разбирательство на международном уровне, потому что не помню, чтобы на международном уровне было признано подчинение Крыма Российской Федерации.
Не, а это не важно. На самом деле сейчас это не важно. Вот есть некие территориальные воды России, да? Мы же не знаем, где в географической точке они зашли. Территориальные воды, которые прилегают к Крыму или Краснодарскому краю. Мы это не знаем. Просто не знаем. Эту точку не видим. Поэтому на самом деле кажется правильным отправить там куда-нибудь в Гагу, в Московский арбитраж, всю эту историю. Но самое главное, повторяю, нам не хватает информации. Я думаю, что все переговоры с диспетчерами, они пишутся. Поэтому, если употреблять слово провокация, то она, конечно же, обоюдная. Ну, с моей точки зрения.
Ну, войны-то не будет. Ну, то есть,
а кто же мы знаем?
Военные корабли идут, окей. Вертолеты боевые поднимаются.
Ну, послушай, была история в 88 году, когда в Черное море, вопреки всего, зашел американский, по-моему, американский крейсер. Угу. Его вытесняли так почти физическим контактом. Хм. О чем сегодня кто-то хвастался. Да, что просто... Ну, он прошел вопреки правилам. Его турки пропустили вопреки через проливы Босфора, Дарданелла, вопреки конвенции в Монтрё 36-го года. И 88-й год. И, по-моему, кто-то в Совете Федерации, кто-то, кто был тогда капитаном, надо найти этого человека, может быть, завтра, чтобы он рассказал, что это была за история. Там вытесняли, ну, чуть ли не физически, да, там построили суда и начали давить. Такая история тоже может быть. Поэтому очень важно не допустить физической истории. Это все военные, наверное, помню, это не гражданские корабли, украинские тоже, давайте вспомним, это военно-морские силы Украины. Но это мне еще напоминает, сейчас скажу страшную вещь, историю с Западным Берлином. Помните, когда Советский Союз блокировал Берлин, то американцы устроили мост воздушный, перебрасывали в Западный Берлин через территорию ГДР. Я читал стенограммы заседаний, не стенограммы, записи с Политбюро, и там были горячие головы, которые предлагали начать сбивать американские транспортники, которые летели из западной Германии через территорию ГДР в Западный Берлин. Вы, конечно, мне скажете, ну как же, там же есть сухопутная граница, да, но мы знаем, что морское сообщение, там тот же Мариуполь-Одесса, два больших порта, это и то, и другое украинский, теперь они разрезаны Керчью, когда Крым находится в понимании России, в составе России, и, соответственно, Керченский пролив внутренние воды России, но по договору, несмотря ни на что,
это
внутренние воды Украины тоже, несмотря на Крым, по договору действующему, нерасторгнутому, подписанному Путиным, да, ратифицированному Госдумой. То есть эта штука тонкая, и самое главное, чтобы она не превратилась в толстую, чтобы не стали как обезьяны палками там размахивать торпедами.
Ну, за 4 года Крыма не было же ни разу открытого столкновения украинцев и россиян.
Не, подожди секундочку. Ну, как не было в Донбассе, мы знаем, да?
Ну, открытого, как? Чтобы было официально признано, что украинцы
против... У нас же военные пленные же есть, ну, как и те, и другие. Ну, есть, Алексей. Не было вот столкновений, я бы сказал, действующей армии.
Ну вот,
там ВМС, да, ВМС, да, да, вооруженные ракетами, торпедами, там Су-25 подняты, вертолеты К, крокодилы наши подняты тоже, да. То есть, на самом деле, когда в какой-то точке скапливается много вооруженных сил, там идет война нервов. И тут как бы...
Вопрос в горячих головах. Вы сказали про них в контексте истории с Западным Берлином.
Да, вот сейчас
в России же тоже появляются призывы взять на абордаж, например, эти суда, которые...
Ну, слушайте, есть же там люди, ну, как бы сказать, некомпетентно, очевидно. Вот там Пушков говорит, лично Порошенко отдал приказ. Ты что, под столом у Порошенко сидел? Ты что, пресс-секретарь Порошенко? Сенатор российский. Но если ты пресс-секретарь Порошенко, значит, ты езжай на Украину и там выступай. Понимаешь, да? Это все вот ля-ля, вот ля-ля-тру-ля-ля, это вот тут очень важно, как поведут себя командиры катеров.
На месте.
Да, потому что есть еще одна параллель. Вот при президенте Обаме американском, командующим флотом и командующими кораблями, несмотря на то, что там они там входили, соответственно, в Северное море, а их облетала российская авиация, было запрещено открывать огонь и принимать решение об отпоре без консультации с Вашингтоном, с Пентагоном и с администрацией президента Обамы. Пришел Трамп, отменил это распоряжение Обамы, и теперь американские корабли, где бы они ни находились, по всему миру, это не только связано с Россией, но из-за России. А значит, решение принимает там, если это флот, командующий флотом, если это катер, командующий катером, если увидит угрозу, да, действие открывает огонь. Я не знаю, какие у нас приказы. Но оценить общую ситуацию, ну, там, качаясь на волнах, наверное, сложнее. Да?
Может ли подобная история, вот если найдется какая-нибудь горячая голова, которая скажет, а вот атака уже произошла, был таран.
Был таран, да.
Это не случайно.
Причем, там таран был буксира, там все-таки не военно-морской катер таранили, а таранили буксир. Все-таки,
корабль, да? Другого государства.
Да, но не военные морские силы пришли в столкновение, было, да.
Просто если это совершается уже, то это же по цепочке вызывает реакцию.
Ну, не видишь, хватило, видимо, холодных голов и в Киеве, и в Москве. Не превратить, знаете, по-моему, в официально, не помню, в ТАСС или в РИА Новостях, сейчас в государственном агентстве, по-моему, может, Интерфакс тогда, не в государственном, написано «инцидент с кораблями». Да? То есть ниже, низенько, тихо, mm-hmm. спокойно, руки сели на руки, пока мы тут в Москве и мы тут в Киеве не решим.
Вы имеете в виду, что не провокация им употребляется?
Нет, провокация говорят, да, но в государственном агентстве было сказано слово «инцидент». Называется все «инцидент». Mm-hmm. Ну, инцидент – это случайность всегда. Да? Я имею в виду таран. Mm-hmm. Я не имею в виду ситуацию. Провокация – это не только действие, это цель. Угу. Какая цель?
Инцидент полный, сильный просто.
Да, качнулся, да. Может быть, слушайте, у нас же сбитие российского летчика, значит, на границе с Турцией, помните, да?
Да.
Турками, да, это же превратить. Сначала это было преступление, провокация,
удар
а сейчас это исключительно инцидент. Да, то есть, ну вот, это политическое уже решение. И, конечно, сейчас должны сказать свое слово политики, но я не имею в виду псевдополитиков, которые сидят и квакают, да, верховный главнокомандующий, президент.
Ну, то есть,
единственный политик штатский, который может принимать решения по военным делам. Ждем.
А он должен сказать, Путин, да, своим, или он должен сказать что-то украинской
стороне? А это как ему кажется эффективным? Ты знаешь, я же не знаю, мы же не знаем цели действительно Порошенко, может, он действительно
Это заявление в паблике должно быть или достаточно
звонка? Это заявление, на мой взгляд, должно быть эффективным. Мы страдаем отсутствием эффективности в мировой политике международной, да, вот реально. Вот сейчас еще одна история параллельная. Была химическая атака на Алеппо, вы знаете, ну, по сообщениям российских вооруженных сил, значит, российские самолеты нанесли удар, тоже считая, что атакой хлора было, соответственно, это. И вот сейчас председатель, уже более солидный человек, намного, председатель Международного комитета Совета Федерации Константин Косачев говорит, Россия должна немедленно обратиться в ОЗХО, да, в Организацию по запрету химоружия для расследования. Ну так обратитесь! Что должна Россия? Ну, так обратитесь, ну, Константин. Ну,
а он имеет право как сенатор?
Ну, я думаю, что Совет Федерации может обратиться, комитет может, и сам он может обратиться.
У него есть нужные телефоны.
У него есть телефоны нашего постпреда Шульгина, абсолютно точно, Александра Шульгина, который представляет Россию. Мы часть ОЗХО. Что обратитесь в ОЗХО, мы ее часть. Мы есть ОЗХО.
Может быть, Косачев не является человеком, который может принимать решения?
Нет, но если он это говорит публично, и он абсолютно прав. Что это расследовать должно ОЗХО. Кстати, вслед за Косачевым еще один человек сказал, надо, чтобы обратиться в ОЗХО, и мы обратимся, это президент Франции Макрон. Так что обратятся. Ну, просто я говорю, что такое Россия должна? Ну, так обратитесь, что такое Россия должна. Вы и есть Россия, вы и есть ОЗХО, обратитесь сами к себе, наконец-то. Ну, вернулись туда, в эту акваторию. Еще раз повторяю, сейчас даже не важно трактовать договор с точки зрения, чей Крым. Да, потому что это боестолкновение. Вот то, что там военно-морские катера стоят, а пограничные катера России, Украины, а пограничные катера ФСБ России их блокируют, они их блокируют. Да? Опасно маневрируют и те, и другие, как пишут, то я читаю украинские агентства, и наши, и те, и другие опасно маневрируют. Значит, кто-то должен рявкнуть, сказать, ну-ка все, а то утонете тут все у меня, какой-нибудь Владимир Владимирович, говорит, ну-ка цыц, ну-ка все на якорь.
По углам, да.
Да, рождаюсь по углам, сейчас разберемся. У нас, кстати, есть постоянный представитель по этому договору. Зовут его Сергей Викторович Лавров. Он назначен указом президента сразу после этого договора.
Какая прелесть. Может, он забыл просто.
Ну, и вот мы ему напоминаем. Алло, Сергей Викторович, просто 4-й год, 15 лет тому почти уже, понимаем. Много можно забыть.
Будем следить за этой ситуацией пока.
Причем в режиме реального времени, потому что, смотрите, их остановили, значит, они пошли в 7 утра. В 13 часов стало известно про таран. То есть все события, вот все столкновения были в 13 по Москве. Да, то есть сейчас у нас уже 19. Да? 6 часов прошло. 6 часов прошло. Ну и? За это время только подняты самолеты, вертолеты, двинулись дополнительные военно-морские силы Украины.
Развернуты некоторые корабли, перекрывающие Керченский пролив.
Да, да.
Единственное, интересно, что корабли, которые пытались пройти в Керченский пролив, они находятся у зоны конфликта. Они не отправлены
нет,
назад
нет,
в Одессу.
Нет, они там пока. Ну, то, что мы знаем, опять, смотри. То, что мы знаем. Да, они вот на последнее сообщение, они там стоят около этого села, Завидное или как оно там, и ждут и чего-то. Им, они говорят, это плановый проход. Мы предупреждали. Ну вот пойди проверь. Пока не проверим и тех, и других. Я считаю, что там разумные слушатели «Эхо Москвы», неважно, что они считают, чей Крым, какая Украина хорошая или плохая, украинские слушатели, российские слушатели, просто должны признать, что нам не хватает информации. Но самое главное, чтобы капитана сели на руки. Все. Сейчас.
Алексей Венедиктов, это программа «Гонопольские итоги» без Евгения Киселева. Мы начнем.
Очень жалко, что нет Матвея и Евгения, потому что они украинскую бы прессу, мы ее не всю видели.
Подтянули.
Да.
Да, ну мы тоже наблюдаем в новостях на «Эхе Москвы» эта история разрешается в прямом эфире. Мы переходим к «Герою недели».
Это программа «Гонопольская. Итоги недели» без Евгения Киселева. Герой недели.
Настоящий подарок от краснодарских полицейских для фанатов Оксимирона, Басты и Noize MC, потому что внеплановый концерт пройдет из-за того, что рэпера Хаски, тоже их коллегу, задержали, и были проблемы с организацией концертов.
Отменяли концерты. Там суть в том, нужно наши слушатели, наверное, чтобы долго не вникали, в чем прикол. Рэперу Хаски отменяют концерты из-за жалобы одного ленинградского депутата, якобы усмотревшего у него в текстах, ну, очень плохие тексты, на детей плохо воздействует. Ему отменяли один концерт, он пришел на другой, в другой клуб. В другой клуб приехали с проверкой, он вышел на крышу дома и спел просто на улице с людьми. И за это его задержали и прессуют. И рэперы, которые не разделяют, на самом деле, взглядов рэпера Хаски, не близки ему по духу и не отличаются той же политической позиции, Баста, Оксимирон и Noize объявили о том, что проведут концерт в поддержку рэпера Хаски, так как, ну, как мне кажется, прекрасно понимают, что за ними тоже придут, и к их текстам тоже будут.
Все, что я знаю про этих рэперов, я знаю со слов, там, где я не разбираюсь, вот так же, как в украинском, да, я обращаюсь к экспертам. Я обратился, вот когда был в Петербурге, к Шнурую. И он сказал, что на самом деле мы вообще не понимаем вот этой рэперской тусовки. Еще не было известно про солидарные концерты. Но он сказал, что вы даже не понимаете, насколько эта культура, вот она как бы единая, хотя они прямо противоположные могут быть по взглядам, по исполнению, по всему. И, собственно говоря, я думаю, что я напрасно тогда не прислушался, потому что Шнур предугадал вот эту солидарность в том виде, в каком она потом образовалась. Просто мир чужой, кажется, что они воюют друг с другом, да, говорят, вот ты мудак, да, ты не музыкант, ты не музыкант.
Публично они постоянно, это называется, диссят друг друга.
Ну, наверное, может быть. Но на самом деле, вот там, вот эти молодые ребята, сравнительно молодые, они чувствуют угрозу свободе своего творчества. Вот они совершенно точно понимают, что следующие придут за ними.
Но полицейских можно пожалеть, потому что у них нет своего Шнура, который может объяснить, что будет ответная реакция.
Это же полицейские решения. Ну, ладно вам, вы тоже там не будьте как дети. Там какой-то там питерский депутат, чего-то там. Тут мне напомнили недавно, что один из питерских депутатов, господин Борис Ивченко, давайте их называть, чем мы стесняемся, как Хаски, так называем. Борис Ивченко в свое время подал жалобу на телеканал «Дождь» за опрос по блокаде Ленинграда. Именно он был этим человеком. Он тогда не был депутатом. Он тогда добился своего, «Дождь» выкинули из сети, программу «Дилетанта» закрыли. Сейчас следствие обнаружило, что этот чистейший человек занимается тем, что проталкивает для фирм своей жены заказы. Угу. Большими деньгами.
Сейчас продолжим.
Да, поэтому эти люди, которые жалуются, вот на них надо свет фонаря. А с Хаски там нормально разберутся.
Через 5 минут вернемся.
«Эхо Москвы» представляет программу «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
продолжается программа «Гонопольск. Итоги без Евгения Киселева». Сегодня без Матвея Гонопольского и без Евгения Киселева, но с Алексеем Венедиктовым, главным редактором «Эхо». Алексей Соловин, Алексей Нарышкин по-прежнему в студии. Мы продолжим
такой
сейчас.
A-team, такой без.
A-team, без Киселева. В треху, да. Как мы, AAA, мы как-то раз придумали этот формат.
Можно и так.
Дело в том, что и Басты, и Оксимирон, и Нойз, это все-таки люди, которые до этого, ну, как-то политикой, они, у них есть там политические тексты, но так, чтобы открыто прямо воевать.
Для них это не политика, еще раз, для них это их бизнес, давайте скажем прямо, что такое запрет концерта, что такое срыв концерта, они этим живут.
Да.
Они на это живут. И если там один какой-нибудь, там типа, опять же, вот этого Бориса Ивченко, которого я назвал.
Я назову его. Да? Это депутат ЗАГС Собрания Ленинградской области Владимир Петров. В письме от 1 ноября он просил принять меры по недопущению проведения псевдомузыкальных собраний Юрию Чайки, на имя Юрия Чайки.
Ну, так это вопрос. Прошло такое мера, там, прокуратура? Видишь, а ты на бедных полицейских. Если это прокурор дает поручение, если было решение, да, то надо всегда очень точно понимать и называть, кто отвечает за те или иные действия. Я вот, мы же решили в свое время, когда судья принимает решение, мы называем судей. Принципиальная позиция.
Почему Алексей сказал про полицейских? Потому что задержали-то его за проведение общественного, несогласованного общественного мероприятия.
Да, но только оно стало несогласованным общественным
мероприятием. В результате,
да. Потому что людей выгнали из клуба на улицу, если я правильно понимаю.
Да.
Ну так, извините, значит, был сезон, но вообще на это мероприятие билеты продали.
Да.
Да, так как-то несогласованное.
И таких случаев очень много, и они как раз говорят, что давят на...
Про них надо говорить, и надо говорить, кто за это отвечает.
Похоже ли в таком случае это на историю с New Times,
ну,
которые тоже лишают...
Ну, конечно. Ну, конечно. Там тоже было письмо депутата, правда, Государственной Думы, которые вдруг у него в руках оказались какие-то документы, о которых никто и помыслить не мог. Ну, слушай, ну, все понятно. Чем? Ну, просто они, как ребята тонко чувствующие, они почувствовали эту угрозу их жизни, не физической, а их способу существования, их бизнесу. И они это не связывают с политикой. Там не важно, что там этот Хаски, там он, Крым наш, Донецк, ДНР и так. Это не важно для них. Для них это не важно.
А можем ли говорить, что власти таким образом наживают себе кучу новых врагов?
Ну, смотри,
на пустом месте,
я вам другой пример приведу. История с Серебренниковым, да? Вот те люди, которые, как мы знаем, были даже доверенными лицами Владимира Путина все три раза, все три или четыре его избрания, да, там всегда были доверенными лицами, и просто люди, которые относятся к нему с симпатией, и к которым относятся к симпатии, там, не знаю, там, Сергей Безруков, да, Евгений Миронов, там, Чулпан Хаматов, они приходят к нему и получают отлуп, да, по делу Серебренникова. Ну вот,
к нему, к Путину, в смысле.
К нему, в смысле, к Путину. Ну вот, причем, смотрите, ведь история же не в том, там, в данном случае с ними, что виноват, не виноват. Вы ведите процесс, Владимир Владимирович, вы гарант Конституции. Пусть процесс будет, вот он нормально человеческий. Они когда человека берут в Петербурге, везут всю ночь в Москву, в там газики, уазики, в маршрутке, непонятно в чем, зачем. Когда его там студию штурмует там чуть ли не группа «Альфа», вместо там двух унылых следователей, лейтенанта, потому что бумаги надо забрать там, и компьютер. Да? Ну, спецназ применяется, вплоть до того, что там люди там в защитных все, да, там, в броне к Серебренникову сейфы ломают, когда он говорит, вот ключ. Да? И это зачем? И вот как эти люди должны? Ничего. Куда они денутся?
Спасибо за Ройзмана, пишет вам Чеширский кот в Ютьюбе, в чате на канале «Эхо Москвы».
Пожалуйста, я отмечу, обращайтесь еще.
То в перерыве рекламном, когда в Ютьюбе продолжался эфир, Алексей Венедиктов рассказывал, как ему Евгений Ройзман в качестве сотрудника «Эхо Москвы». Можете посмотреть это специально для тех, кто смотрит нас, а не только слушает. Я предлагаю перейти к редиске недели. Редиска недели.
Ну, давайте расскажем. У нас в последнее время много кейсов из школ, когда учителей ловят на том, что они бьют детей, ну, наказывают, пытаются их проучить.
Физически
наказывают, пытаются их, видимо, проучить за неуспеваемость, за плохое поведение и так далее. Одна из историй громкая, все это фиксируется на камеры с учительницей, которая...
Не на камеры, а на гаджеты. Это очень важно, потому что ну, гаджеты — это история.
Камера — это такая... как видеонаблюдение, гаджеты — это которые, да.
Да, да. Все-таки давайте, чтобы мы не путать людей, значит, значит, у детей, у коллег есть гаджеты. В гаджетах есть камеры. Угу. Да? Тут же все вспомнили.
Это попадает в интернет, да. Это попадает далее в средства массовой информации. И мы видим на кадрах, как с одной стороны ребенка избивает учитель, ну, лупит его на самом деле рукой, а с другой стороны другая учительница скакалкой порет учеников. Есть прекрасный пост
Евгения Ямбурга. В обоих случаях, которые стали известны этой неделе, там уже уголовные дела.
Да.
Ну, собственно говоря, там есть статья. Под это можно подвести статью. Это можно подвести под статью.
Евгений,
родителей можно подвести под статью. Чего уж там учителя?
А родители? Что?
Вот смотрите, вы же сами учитель. История.
У меня была дивная история.
Сколько избили детей, ты хочешь спросить, да?
Да, масса. Ну, да, не буду отвечать.
Просто Евгений Ямбургов, в блоге на «Эхе Москвы» говорит о том, что он, безусловно, осуждает учительницу, которая била ученика в любом случае, но показывает, что мы действительно видим только часть этой истории, которая рассказана самим учеником.
Самими учениками.
Да.
Писали другие.
Да. А дети у нас очень легко у взрослых учатся. И как доносить? Он рассказывает историю, как один ученик угрожал учительнице, что всем скажет, что она его бьет, а еще и всех одноклассников подговорит, чтобы они тоже сказали, что она его бьет.
Мне кажется, вам сравнимо, что может быть создание. У меня была история, я начал рассказывать, когда я был учителем, значит, это был у нас 82-й год, 83-й, Андроповский год, не очень благоприятная для меня история, значит, один из детей, а потом родитель его, как потом выяснилось, нажаловался в РАНО от ТЕВ КГБ, что, значит, я евреям ставлю пятерки, а русским двойки. Пришло два молодых человека, но у меня поэтому, по счастью или по несчастью, была история в классе, очень сейчас стыдно ее вспоминать, с таким мальчиком по имени Миша Рабинович. Каждый урок начинался, был шестой класс, каждый урок начинался, я его вызывал к доске, он говорил, я не учил, я ему ставил два, и он садился. Было такое тупое мое противостояние, конечно, я был неправ. Там что-то произошло, я не понимал, что, но раз человек у доски говорит, я не учил, двойка. И, значит, пришли эти парни, это мне завуч уже потом рассказывала, значит, потребовали журналы мои. Это была ложная жалоба, ложный донос. Но это дело такое, знаете, могли и прищучить. 83-й год, они открыли журнал, увидели фамилию Рабинович, например, 2-2-2-2-2-2-2-2, на каждом уроке. Закрыли и вышли. Мне повезло. Ну, так, в общем, можно обвинить.
Сейчас вы бы не отделались.
Так, ну, смотрите.
Если бы началась кампания.
История заключается в том, что в этом смысле, в этом процессе беззащитны все. Кроме родителей. Беззащитны дети, потому что учитель может испортить жизнь. Очень у него есть все к этому основания. И не только физическим наказанием. Да, там можно обзывать еще ребенка.
И потом к этому подключается
весь класс. Можно ставить ему 2-2-2-2-2-2-2-2.
Придраться, как известно, всегда можно.
Да. А можно и дети, которые могут учителя за что-то, значит, ложно в чем-то обвинить. Да, и это, я всегда вспоминаю этот фильм с Брелем, гениальный французский фильм, который называют «Про учителей. Профессиональный риск». Что-то 62-го года, по-моему, пусть напомнят наши слушатели, 62-го или 67-го года, о том, как три девочки обвинили учителя в домогательствах. То есть тут вам и харассмент, тут и это самое. И там маленький городок, а учитель приехал из города с семьей. И они обвинили в харассменте. Приехал следователь, его отстранили, ну все.
А конец карьеры, да.
Ну, в конечном итоге, это фильм, все кончилось плохо и хорошо, с одной стороны. Профессиональный риск, запомните, да, профессиональный риск. А следователь, в общем, доказал, что одна там девочка его обвинила, потому что он ей отказал в любовном приключении, другая девочка обвинила, потому что он на нее не обращал внимания, а третья захотела быть за компанию. Но кончилось тем, что он уехал из этого городка, но семья там чуть ли не порушилась. То есть это тоже есть проблема. Да, она должна быть, поэтому школа – вещь такая тонкая. Здесь Ямбург, наверное, тоже прав. Но если есть доказательства нарушения учителем уголовного кодекса, да, кодекса школы,
если
надо такого человека бросать в школу.
Если учительница поднимает руку на ученика, она в любом случае виновата, чтобы перед этим никакая история не была.
Наверное, да.
Но вы допускаете,
что... Знаете, у нас был запрет на выгон ученика из класса? Был одно время формальный запрет, сейчас скажу, 84-й год, реформа Константина Черненко, еще я помню, какой я старый, где просто запрещалось, потому что ты нес ответственность за ученика, который в это время должен находиться в классе. Если ты его выгнал, а он в это время что-то сотворил, Да. Отвечаешь с кем-нибудь или сам собой отвечаешь ты, поэтому не выгонять. Если ученик хочет сорвать урок один, он его сорвет. Он его сорвет, ты ничего не можешь сделать, ты абсолютно беззащитен. И, конечно, у людей за это я не... Слушайте, я только не защищаю, я вам рассказываю о тех ситуациях, которые реально существуют в школе с вашими детьми. И с вами. Вспомните себя. Вот как Журавлева с него срывала мне уроки, знаешь?
Да.
Ольга Журавлева срывала мне уроки. Да, когда класс был не готов к уроку по какой-то причине. Значит, я уже видел, когда она садилась на первую парту, это значит, класс не готов к уроку. Значит, она начинала шевелить учами, ушами. У нее ходили уши. Я начал смеяться.
Своими, естественно.
Я начал просто... Это очень смешно. Я очень смешно. Я начал смеяться, я ничего не мог сказать. И тогда я понимал, что это сигнал класс не готов к уроку. Я никого не спрашивал, начал рассказывать следующий. Ну, это такая безобидность.
Сейчас она срывает программу Александра «Невзоровские среды» регулярно.
Он ее не видит, потому что...
А все наши зрители видят и обсуждают только Ольгу Журавлеву.
Ну, вот попросите ее как-нибудь пошевелить ушами, и вы поймете, что передача будет сорвана.
Я хочу поставить вопрос.
Правильно ли обеспечить?
Дело в том, я должен подвести, давай. В том же блоге Евгения Ямбурга есть одна мера. Он предлагает поставить камеры видео, в смысле, что устроить постоянное видеонаблюдение в школах. С одной стороны, да, это
во всех кабинетах,
да. С одной стороны, это большой брат, это отвратительно. С другой стороны, это поможет решить правильно, справедливо вот конфликты, которые возникают между учителями, учениками и, может быть, даже родителями.
А еще это куча денег.
Ну, это куча денег, но это вопрос, что важнее, да, как бы.
Раньше обходились без камер?
Раньше было много чего. Посмотрите раньше вот фильмы про школу, посмотрите там какие-нибудь «Ключ без права передачи» там. А помните Кристину Арбакайте в «Чучело»?
Угу.
Все было.
Если вы считаете, что правильно обеспечить все школы видеокамерами, тогда 660-664.
Все школы, все кабинеты и коридоры.
Все кабинеты и коридоры школ. Если вы считаете, что это неправильно, 660-06-65.
Голосование пошло.
Если вы считаете, что правильно обеспечить все кабинеты и школы видеокамерами и коридоры, тогда 660-06-64. Если вы считаете, что это неправильно, тогда 660-06-65.
А что вы можете учителям, Алексей Алексеевич, посоветовать? Вот сейчас.
Сидеть на руках, как капитаном кораблей, значит, тренировать нервы, понимать, почему ребенок, это очень трудно, почему ребенок так ведет. Вот я же тогда не понял с Мишей Рабиновичем, почему он выходил, он тянул руку, да, его вызывал, потом я понял, что он... Это был троллинг.
Uh-huh.
Да? И я на него неадекватно отвечал. Но я уже рассказывал нашим слушателям, что, например, история очень важная, в какой-то второй там, или третий год я узнал, что одного из моих детей, ну, имеется в виду там, пятый класс, дома за двойки бьют. Физически. Родители ремнем. Ну, просто каждая двойка, да, до полусмерти. И я, там, начиная там, с 3-4 года, я до 7 класса перестал ставить двойки. Вообще. Вот даже если ученик не готов, я просто там брал дневник, вышвыривал его в коридор, там, ставил, ну, там, чего-то делал. Но двойки, потому что я же не бью, это родители бьют, а ты не выучил, получи свое 2. Это же честно, это же справедливо, это же оценка твоего труда. Ни хрена не делаешь, получи 2, а дальше что с тобой делать, мне все равно. Я перестал ставить двойки, с 7 класса ставил. Ну, то есть, когда класс переходил в 7, все-таки взрослые ребята, да, как бы, сами, а что с малышами-то? Это просто, ну, вот одна семья, и вот все, и у меня поменялся взгляд на это. А так я был честный учитель. Не знаешь, 2, садись, все.
All Us в чате в YouTube, канал «Эхо Москвы» пишет, работаю в частной школе под видеонаблюдением. Да. Совершенно об этом не вспоминаю.
Ну, на самом деле, это элемент все-таки сдерживания, согласитесь, да, поначалу, наверное, было не очень комфортно, потому что, что называется, в ухе не поковырять.
Ну, да.
Кто-нибудь вырежет и отправит.
Ты же не знаешь, что оценивают люди, которые смотрят это видео.
Да, но с другой стороны, ты должен представлять, что кто-нибудь сидит и весь твой урок снимает, да, там, на задней парте. Для чего-то. А потом выкладывать тоже ковыряние в ухе. Если это может делать школьник любой почему-то, то не лучше ли запустить официальную волну, да, чтобы вот фулл-тайм был, чтобы был виден контекст? Не знаю, нет у меня такого ответа. Вы помните, мы обсуждали здесь установку камер в журналистских этих самых наших. Мы потом подумали, ну а зачем, и что?
Слушайте, ну а по аналогии, камеры, например, в тюрьмах и непосредственно у тюремщиков на груди, они
это
останавливают?
На груди, это не все. Да, конечно. Абсолютно точно. Кстати, у нас скоро будет Кирьянов, бывший начальник ГАИ, в среду, по-моему, должен прийти, Марина Максимова пишет, это сдерживающее. Это вообще, даже если они сломаны. Знаешь, даже если вот они, камеры висят на столбах, ты же не знаешь,
муляжи,
что
они... Да.
Сдержанно. Я сейчас смотрю, закончил смотреть замечательный сериал «Телехранитель» называется, английский сериал.
«Телохранитель».
«Телохранитель». «Бодигард». Один из... То есть Англия пишет, что наконец возродились английские политические триллеры. И там идет расследование убийства министра, и ты видишь, как все эти камеры, как люди, как убийцы пытаются избежать камер. То есть они знают, и у них нет такой свободы. Если камера... Опс. Это сдерживание. Но у меня нет ответа про школу, ребята. У меня нет ответа, правда нет.
Тут про камеру можем вспомнить.
Это должно быть согласие родителей, это должно быть согласие не родителей, а родителей, учеников. Ну, я не знаю, это сложная история.
Итоги про камеры можем вспомнить, как Скотланд-Ярд на этой неделе опубликовал вот это путешествие Чипиги и Мишкина.
Слушай, я тебе говорю, это очень самый маленький кусок, поверьте мне. Это вот для того, чтобы все еще раз как бы напряглись.
65-66 уже процентов наших слушателей считают, что видеокамеры нужно ставить в школы, правильно обеспечить кабинеты и коридоры школ.
Видеокамеры для своей школы. У меня когда Алешка учился, но мы для камер вход-выход всех, и кстати, задние двери, мы скидывались родителей. Конечно, у школы нет таких бюджетов.
И 34% против этого.
В том числе, это хорошая тема про обсуждение. Да? Две трети на треть – хорошая тема.
Угу. Мы давайте перейдем к последней нашей рубрике «Не в фокусе».
Это программа «Гнопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Не в фокусе.
Здесь Алексей Венедиктов, который, который сегодня, да, Матвей Венедиктов. Мы решили поговорить с вами про аэропорты, потому что, с одной стороны, знаем, что эта тема вам интересна. С другой стороны, вы имеете отношение все-таки к общественной палате, имели отношение к общественной палате.
Дома-то имею.
Да. Чья инициатива, собственно...
Это не московская, это российская.
Ну, если говорить о как органе, институте. Сейчас в споры, я почитал несколько публикаций из разных регионов, и в основном в заголовках рассказывается о том, что эта штука, это голосование, оно очень сильно людей разделило. Ну, и люди очень сильно спорят того...
Это что... абсолютно готовили, с одной стороны, хунвейбины, которые там историческую память хотят там поломать и создать новую историю, да, а исполнители импотенты. Потому что они даже не могли придумать, как это сделать. Потому что тут, очевидно, два порога. Что, собственно, московские мы предложили. Первый порог. Спросите в своем городе, хотите ли вы это дополнение? Да, нет. И у нас есть активный гражданин, где мы могли бы использовать. Но нам Общественная палата России сказала нафиг.
То есть сначала, в принципе, за идею
протестовать. Да, сначала за идею. А потом уже порядок выдвижения. Это же, ну вот, конечно, вокруг там, я думаю, Циолковского или Королева, если да. Если вы получаете «да», особых не будет там, наверное, может быть, возражений. Но вот мы видим, где в Мурманске.
Мурманск, да.
Фантастическая история. Николай II и Папанин. Да, и там, по-моему, разрыв там в 1% идет. Оба хороши, что называется, если вспомнить о том, как если это там Папанин в 20-м году, как нам рассказывают, был членом крымского ЧК, и вот этот знаменитый расстрел белых офицеров на плотах из пулеметов, он должен был быть к этому причастен. Ну, давайте. А где-то там в Магадане, там Берзин, да, создатель ГУЛАГа.
Да.
Да, Берзин создатель ГУЛАГа. Ну, давайте создателями ГУЛАГа, именно ГУЛАГа конкретного, да, главного управления лагерей.
Ну, зато, слушайте, 48, я просто про Мурман скажу. Да. 100 тысяч голосов почти всего, 48%
я хочу сказать,
Николай
II. Давайте так, это голосуют не мурманчане. Это открыто для всех. Ты можешь
сказать,
я могу это просто.
Да.
Давайте так, тоже сделано кретински.
2 миллиона по всей стране проголосовало по открытым
мурманчанам. 48% за Николая II Романова, 41% за Ивана Папанина.
То есть за значит, за палача и за жертву.
Поклонская уже поддержала, кстати.
Магадан.
Да.
Магадан побеждает Владимир Высоцкий. Ну, я так понимаю, за песни.
За песни он там не был. Да. Мой друг уехал в Магадан, снимите шляпу.
А такого очень много, кстати. Какое, люди говорят, а какое отношение этот человек имеет
песню про Магадан написал.
К региону? Вот, например...
Почему к региону? Это общее голосование. Услышьте меня. Это даже, они даже не могут сделать, эти импотенты, чтобы голосовали те люди, которые там живут, и которые там не просто летают туда-сюда, да, которые там следующая остановка автобуса, аэропорт.
Слушайте, но с другой стороны, тут же побочная история, она в чем заключается? В том, что, например, молодежь, ну вот лет 15-16, которые по новостям и в интернете, в принципе, узнали про этого конкурса, эту инициативу, они узнают для себя некие новые имена.
Да и я узнаю некие.
Много ли молодежи знает, в принципе, кто такой Высоцкий? Зато они слышат Высоцкий.
Знаешь, что Высоцкий. И это не связано никак с Магаданом. Да, достаточно один раз показать по Первому каналу там, или по ТНТ фильм о Высоцком, или послушать нашу программу про Высоцкого, там, где там собирается. Это ерунда. Нет, ну, конечно, есть польза. Вот мы узнали про Папанина, что он был, оказывается, среди палачей.
Угу.
Польза большая. Вот этого они хотели, вот этого они добились.
Просвещение.
Вот этого, просвещение такое, да, сомнительное просвещение. Поэтому, на самом деле, просто любая инициатива должна готовиться и должна понимать, ради чего она. Но давайте назовем все именем Пушкина. Вот пусть каждый аэропорт будет именем этого эфиопа.
Пушкин. Это как шутка с Саратовом и Самарой. Мане и Мане, да.
А чтобы не путали. Да. Наконец-то, чтобы не путали Самару и Самару. И Саратов, да.
А вы знаете, что Санкт-Петербург и Воронеж рассорили фигуры Петра Первого? Потому что и там...
В Санкт-Петербурге, там вот я разговаривал с разными людьми, они в бешенстве, потому что для них Пулково это место, где Пулковский...
Высот, да.
Это просто, они говорят, мы там их... Просто всех, вот все, вот кто посмеет, порвем. Кстати, между прочим, есть законы по переименованию,
да,
которые никакого голосования не требуют.
Да.
А если это закон федеральный, ну вот пусть там в соответствии с федеральным аэропортом, да, вот в Москве есть аэропорт Внуково, который подчиняется Москве. Единственный, кстати, аэропорт. Есть переименование, есть правила выдвижения, есть комиссии, которые обсуждают, да. То есть это еще нарушение всех законов. Вот эта история, там, это же переписывание истории, то, что так не любит Владимир Владимирович. Но Владимир Владимирович поддержал, потому что эта идея отца Тихона, давайте называть своими именами, это Тихон Шевкунов предложил, а значит, два... как бы сказать, чтобы не обидеть, Мединский и Фадеев, вот они это поддерживают, ничего не умея, ничего не понимая вообще. Толстые, надутые индюки, импотенты.
Была история...
Нет, толстый Мединский, это я как-то тонкий.
До этого, на самом деле, именем...
Толстый и тонкий.
Дмитрий Медведев делал распоряжение. Вы говорите, что это можно делать без голосования. Вообще, да. Абсолютно. Премьер-министр Российской Федерации переименовывал, не переименовывал, добавлял, вот как это называется, имя Юрия Гагарина к одному из аэропортов.
Переименование аэропорта, потому что есть официальное название.
Это да.
Я говорю, что сейчас пойдут денежки пилить, чтобы повесить буквы. Вы чего? Потому что в международных билетах все равно будет стоять, как сейчас стоит. В билетах будет стоять, как сейчас стоит, международная классификация.
Но это же рекламная кампания еще огромная. Я по Москве вижу кучу баннеров. Купили, да?
Да. Позвольте, полторы минуты осталось. Я задам вам вопрос, который возник конфликтная ситуация между Евгением Альбац и Олегом Кашиным. Точнее, Евгений Альбац в Фейсбуке наехала на Кашина и на вас в том числе.
На меня?
Из-за его фразы.
Я
мне показалось, что это и к вам тоже обращено. Из-за его фразы.
Обращено, да, на меня.
О влиянии разных народов. Она посчитала эту фразу нацистской.
Я так не считаю. Я вообще против того, чтобы бросаться такими словами. Обвинение в нацизме, в расизме, да, требует очень точных определений. Определение нацистов дал Нюрнбергский трибунал. Если Кашин попадает под определение нацистов трибунал, ну тогда да, пусть нам это докажут. А для нас, мы знаем, что мы фашистов сюда не пускаем, а на эхе Москвы, я имею в виду, если человек призывает к уничтожению или изгнанию людей по расовому этническому признаку, уничтожению или изгнанию, да, а то, что разные народы вносили разный вклад, ну да, разные народы, просто я считаю, что украинский народ внес огромный вклад. А вот, правда, не очень понятно, Гоголь кто, но неважно, да, вообще по крови судить или по языку, или как. Но народы внесли разный вклад совершенно. Я готов, Женя, поговорить о гвинейской мировой культуре, например. Не надо придираться таким
образом. Наш эфир завершается на этом. Спасибо. Алексей Венедиктов, Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. До встречи.
Это была программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Али, оп!